Меня могли бы спросить, убежден ли я сам и в какой мере в истинности разработанных здесь предположений. Я ответил бы, что я не убежден и не стараюсь склонить к вере в них других. Вернее, я не знаю, насколько я в них верю. Мне кажется, что аффективный момент убежденности здесь даже не должен приниматься во внимание. Ведь можно увлечься ходом мысли и за ним следовать до предельной возможности всего лишь из научной любознательности или, если угодно, в качестве адвокатус дьяволи, который посему никак еще черту сам не продается. Не отрицаю, что предпринимаемый здесь третий шаг в учении о первичных позывах не может претендовать на ту же достоверность, что два первых. Расширение понятия сексуальности и установление нарциссизма. Эти нововведения были прямым переводом наблюдения в теорию, и в них не могло быть больших источников ошибок, чем это в таких случаях неизбежно. Утверждение о регрессивном характере первичных позывов основано, конечно, и на материалах наблюдения, а именно на фактах вынуждения повторения. Но, быть может, я их значение преувеличил. Проведение этой идеи возможно, во всяком случае, не иначе, как путем многократного комбинирования фактического материала с чистым размышлением, удаляясь при этом от наблюдений. Известно, что окончательный результат тем ненадежнее, чем чаще это при построении теории проделывается. Степень недостоверности, однако, неопределима. Можно прийти к счастливой догадке или позорно сбиться с пути. Так называемой интуиции я в таких работах мало доверяю. То, что мне приходилось в этом отношении замечать, казалось мне скорее результатом известной беспристрастности интеллекта. К сожалению, мы редко беспристрастны, когда дело идет о последних вещах, о великих проблемах науки и жизни. Мне думается, что каждым тут овладевают внутренне глубоко обоснованные предпочтения, которыми он, сам того не ведая, руководствуется в своих размышлениях. При столь веских основаниях к недоверию не остается, пожалуй, ничего другого, как выработка сдержанной благосклонности к результатам собственного мышления. Я лишь поспешу прибавить, что такая самокритика отнюдь не обязывает к особой терпимости по отношению к иным мнениям. Можно неумолимо отклонять теории, которым противоречат уже первые шаги психоаналитического наблюдения, и при этом все же знать, что правильность собственных теорий является всего лишь предварительной. При оценке наших рассуждений об инстинктах жизни и смерти, пусть нам не мешает то обстоятельство, что там встречается столько странных и ненаглядных процессов, как, например, вытеснение одного инстинкта другим или поворот его от «я» на объект и тому подобное. Все это лишь результат того, что мы вынуждены работать, пользуясь научными терминами, то есть пользуясь специфическим образным языком психологии, вернее, глубинной психологии. В противном случае мы вообще не могли бы описать соответствующие процессы. Мы даже просто не восприняли бы их. Недостатки нашего описания, вероятно, исчезли бы, если бы вместо психологических терминов мы могли бы воспользоваться физиологическими или химическими. Правда, это тоже язык образный, но язык нам уже давно знакомый и, может быть, и более простой. С другой стороны, мы должны себе уяснить, что недостоверность наших рассуждений сильно возрастает вследствие необходимости заимствований из биологии. Биология, воистину, есть царство неограниченных возможностей. Мы можем ожидать от нее самых поразительных откровений, и невозможно угадать, какие ответы на заданные ей нами вопросы она дала бы через несколько десятков лет. Может быть, как раз такие, что прокинут все наше искусственное построение гипотез. Если это так, то позволительно спросить, зачем же предпринимать работу, вроде изложенной в этом разделе, и зачем о ней говорить? Что же? Я не могу отрицать, что некоторые из изложенных здесь аналогий и взаимосвязей показались мне достойными внимания. В дополнение скажем несколько слов для пояснения нашей терминологии, которая в нашей работе прошла известный путь развития. Что такое сексуальные первичные позывы, мы знали из их отношения к полу и функции размножения. Мы сохранили это название и дальше, когда вследствие результатов психоанализа вынуждены были ослабить их отношение к размножению. При гипотезе о нарциссическом характере либидо и расширении понятия либидо на отдельную клетку, сексуальный первичный позыв превратился у нас в эрос, стремящийся столкнуть и соединить частицы живой субстанции. Так называемые сексуальные первичные позывы оказались той частью этого эроса, которая обращена на объект. Размышления показывают, что этот эрос действовал с самого начала жизни как инстинкт жизни в противоположность инстинкту смерти, возникшему вследствие оживания неорганического. Мы пытаемся решить загадку жизни гипотезой об этих двух инстинктах, борющихся друг с другом испокон веков. Менее ясна, возможно, трансформация, происшедшая с понятием первичного позыва «я». Сначала мы называли так все нам не слишком близко знакомые направления первичных позывов, которые можно отделить от сексуальных первичных позывов, направленных на объект, и поставили первичные позывы «я» в противоположность к сексуальным первичным позывам, выражение которых есть либидо. Позже мы занялись анализом «я» и признали, что часть первичных позывов «я» также либидозного характера, объектом избравшее собственное «я». Эти нарциссические первичные позывы самоохранения тоже нужно было теперь причислить к либидозным сексуальным первичным позывам. Таким образом, противоположность между первичными позывами «я» и сексуальными первичными позывами перешла в противоположность между первичными позывами «я» и объективными первичными позывами, и те, и другие либидозного характера. Но вместо нее появилась новая противоположность между либидозными первичными позывами «я» и объектами и другими, пребывающими в «я» и, может быть, обнаруживающимися в первичных позывах разрушения. Размышления видоизменяют эту противоположность в противоположность первичных позывов жизни, эрос, и первичных позывов смерти.